Мы уже слышали замечательные песни и также прекрасное слово. И я хочу особенным образом поблагодарить всех наших братьев и сестер, которые поют. И чем яснее, чем лучше поется, тем оно и прекрасней. И мы радуемся об этом, и мы надеемся, то, что все хорошо складывается, и тоже со всеми новопришедшими братьями и сестрами, то, что все себя хорошо чувствуют, и то, что здесь в Доме Божьем поется, играется и возвещается Слово, но везде мы не хотим забывать одно, то, что Дом Божий — это Дом молитвы. Все, что мы делаем, это мы делаем в молитве. Кто поет, кто играет, тот все пусть приносит перед Господом в молитве и пусть просит Его о том, чтобы Он даровал к этому свое благословение, чтобы все шло хорошо для славы Его имени. Даже при пении необходима прекрасная Божья гармония в сердце и также с друг другом. И то же самое касается инструментальных вещей. Если же гармония находится в сердце у тех, которые играют на инструментах, тогда то, что они играют, это будет слышно. Мы Господу действительно благодарны. И мы знаем, что Он живет. И Он сказал, когда Дух Святой будет излит, тогда мы будем видеть видения, у нас будут сновидения, будут пророчества, там будет все находиться, в чем есть необходимость, чтобы дать нам указания, и в этом у Бога не будет никакого недостатка. Он берет, кого Он хочет, когда Он хочет, где Он хочет, так как Он есть Бог. И никто не может Ему сказать, что Ему нужно делать. Для меня этот день, 2 апреля, как вы все знаете, имеет особенное значение. Это такой день, который я никогда не могу забыть и никогда не забуду. И я еще вспоминаю об этом дне и взаимосвязи со вчерашним вечером. Я могу, конечно же, сказать, что я сделал то, что Господь повелел. Я никогда не забуду тот день. Так это никто не может расценить, кто это не пережил, и как наш брат сказал, то, что он видел видение во сне. Я это не видел во сне. Я это имел после того, как я проснулся, после того, как я отодвинул мои шторы вправо и влево, и посмотрел на улицу здесь, в Крефельде, на улице Луиза, 160, на втором этаже. И начинался новый день, но солнце еще не взошло, но ночь уже миновала. Как раз-таки при наступлении дня я не могу это забыть. Я только отошел пару шагов от окна, и я в короткой молитве принес этот день перед Господом, и когда я закончил молиться, то сверху справа и зашел мощный голос Господа. «Мой раб, твое время для этого города скоро закончится. Я пошлю тебя в другие города, чтобы возвещать мое слово». И в следующий момент я очутился на полу. Таким мощным и сильным был голос Господа. И когда я потом сказал Господу, они не будут слушать меня, у них ведь все есть в полноте и в изобилии, то он проговорил во второй раз, «Мой раб, придет время, где они будут тебя слушать. Запаситесь пищей и продуктами питания, так как придет великий голод. Тогда ты должен стоять посреди народа и раздавать пищу». И было сказано о всех подробностях. Я уже в некоторых свидетельствах это давал письменно, и я также не забуду тот день. Это было 3 декабря, в том же самом году, в 62-м году, когда я хотел об этом спросить брата Бранхама, и он просто немножко поднял правую руку и сказал: «Брат Франк, могу ли я тебе сказать, что Господь к тебе проговорил?» Я в жизни очень редко приходил в неловкие ситуации. У меня никогда не было недостатка в слове, никогда недостатка в ответах, но в тот день все подошло к концу. Я больше ничего не мог сказать и спросить. Я знал, что я нахожусь в прямом присутствии Божьем. Я мог видеть, как брата Бранхама правый глаз немножко прикрылся, не полностью. Ведь по его лицу можно было видеть то, что он сейчас находился в другом измерении. И как пророки Ветхого Завета не закрывали свои глаза, точно так же и он не закрывал свои глаза. Когда ты или я видим какое-то видение, тогда только закрытыми глазами, по-другому оно не может быть. У пророка оно совсем по-другому. Пророк не закрывает свои глаза, и он все равно жить видит, он находится в другом измерении Духом Божьим. И когда он мне потом сказал предложение за предложением, то, что Господь проговорил ко мне, то со мной было все произошло. Я просто там сидел, и я просто все это слушал. И тогда он сказал: «Брат Франк, ты не в точности понял то, что имел в виду Господь. Ты подумал то, что придет земная катастрофа или голод, и вы запаслись земной пищей». А потом он сказал: «Бог пошлет голод по слову своему, и пища, которую нужно было запасти, это есть открытое слово на это время. Я никогда это не забуду». И он сказал: «Подожди с раздачей, пока ты не получишь остаток пищи, которая принадлежит к этому». Тогда я еще ничего не знал. Это было 1962 год. И тоже то, что сказал пророк Осия, то, что Бог пошлет голод не по воде и по хлебу, но голод по слушанию Его слова. И люди будут ходить от одного конца к другому, чтобы можно было услышать Слово Господа. И я думаю, то, что брат Рус уже в вступительном слове затронул ядро всего дела. Ведь книжники имели свои толкования о слове, но слово в оригинальном значении через их изложение было утрачено. И таким образом произошло во всем христианстве. Люди через свои собственные толкования утратили первоначальное значение слова. Но Богу было благоугодно, чтобы в конце времени милости можно было Его имя, Его Слово сделать великим и славным. Как о таком не было известно на земле со дней апостолов. И таким образом сейчас в конце по милости это произошло. Ведь написано в Матфея в 24 главе, в 14 стихе, то, что Евангелие о Царстве всем народам будет проповедано, и потом придет конец. И Господь Бог в действительности все это так устроил. То, что мы здесь, на разных языках в Европе, все трансляции можем приготовить и можем их транслировать. И тот же самый Бог, который здесь людей из всех народов, языков и наций собрал вместе, Он ведь может нам в этом помочь, может нас вдохновить, может даровать милости, чтобы вскоре произошло мощное дело Божье, и чтобы народы Европы и также народы всего мира были достигнуты славным посланием Иисуса Христа, достигнуты той истиной, то, что Он есть Бог и нету другого, и то, что Евангелие возвещается так, как и в начале, то, что точно так же учат и крестят, и еще больше. Ведь конец должен быть подобен началу. Так Бог заключил это в Своем плане, и так оно будет. Да будет прославлено Его святое имя. И я ведь еще обещал то, что я хочу коротко сегодня перевести последнюю часть проповеди брата Бранхама вплоть до молитвенного ряда. И я попрошу, чтобы мы все это так приняли. И я ведь вчера вечером уже говорил о том, то, что мы давно уже на этом месте не переводили проповедь брата Бранхама. И я уже вчера вечером услышал, какое великое благословение сходит на нас через переводы. Ведь самое мощное в этом деле — это следующее. Мы все, и я тоже себя в это включаю. Мы, может быть, пережили Бога, и, может быть, получали какие-то подтверждения, получали указания, многое, что Бог сделал, за что мы Ему благодарны. Но прямое подтверждение, то, что слепорожденные на месте становились зрячими, и то, что мертвые воскресали, и то, что происходило то же самое, как оно и происходило в служении Иисуса Христа, по слову Писания из Иоанна 14 главы, 12 стих. «Дела, которые и я делал, так же и вы будете делать, и еще большие будете делать, чем я их делал». Мы просто должны так сказать. То, что это происходило действительно в служении брата Бранхама. И я вам уже здесь об этом говорил. Ведь действительно происходили чудеса творения. И я не забуду никогда то свидетельство, когда та женщина пришла в молитвенный ряд, закрывая свое лицо платочком, и брат Бранхам сказал: «Сестра, не плачь, верь, так как все вещи возможны тому, кто верит». И когда он сказал во второй раз: «Сестра, не плачь», тогда ведь она свой платочек убрала в сторону, а там оказалось, что рак пожрал ее нос. У нее больше не было носа. Она не только плакала, но она закрывала своим платочком нос, чтобы всю эту беду можно было закрыть. Я не знаю, что бы я или мы в таком случае сделали бы. А он сказал еще в тот момент, когда он увидел все это, он сказал: «Сестра, верь. Все вещи возможны тому, кто верит». И это было в 1958 году. И я ведь особенно об этом свидетельстве прочитал в журнале, который называется «Вестник надежды». И ровно через 3 недели у этой женщины был полностью новый нос. Там не только происходили чудеса исцеления, но происходили чудеса творения. Бог подтверждал свое слово и делал великое по милости. Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и во веки вечные. Давайте жить, будем Ему доверять, Ему верить. Он воскрес из мертвых, Он живет. И Он говорит: «Мне дана всякая власть в небесах и на земле». Ее Он имеет еще сегодня. Он еще сегодня тот же самый. Евреям 13 глава, 8 стих. Здесь сверху это написано. Пусть жить оно это снизу здесь станет реальностью. То, что здесь сверху над нами написано, пусть оно посреди нас осуществится. Аминь! И оно осуществится, ведь конец будет подобен началу. Давайте споем «Верь, только верь». верь, только верь. Все возможно, верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно, верь, только верь. Теперь, в доказательство того, что это правда, вот из толпы выходит Мессия. Обычный молодой человек идет там, одет, как остальные. Иоанн сказал, вот Агнец Божий, который берет грехи мира. Откуда ты это знаешь? Он сказал, тот, на кого так было сказано в пустыне. Когда увидишь того, на кого сойдет Дух, он и будет крестить Святым Духом и огнем. Он узнал его, потому что к тому времени должно было быть знамение. Вы это поняли? Иоанн знал, что тот час пришел, потому что он был пророком. Ему было это открыто, так что он знал, что будет в то время, он увидит знамение. И когда он увидел это, то он сказал, «Он стоит посреди вас». Он знал его. «О, я вижу знамение, что наступило последнее время. Я вижу, как все вещи, обещанные для этого послания последнего времени, что они исполняются, раскрываются в точности, как сказано об этом в Писании. И я знаю, что время близко. Я говорю это без колебания. Я верю, что оно совсем рядом, потому что я вижу знамения, которые, как он сказал, будут происходить как раз перед тем временем. Это вот-вот произойдет. Иоанн выразил свою веру в то, что Бог ему открыл. Следовательно, дела — это свидетельство веры. Когда увидят, что ты ведешь себя как исцеленный, тогда они узнают, что ты имеешь веру, что ты исцелен. Что говорит свидетельство? Вот что говорят. Я имею это сейчас, потому что я принял Божье обетование. Это сейчас действует во мне. Я подготавливаюсь, чтобы это произошло. Видите, вот что делают ваши дела. Ну, конечно. Некоторое время назад, перед моей последней поездкой в Африку, я недавно там был, это весной, но в прошлую поездку. Там был один ребенок, у которого были изуродованы стопы. И одна стопа, нога, была короче другой. Он никогда в жизни не одевал обуви. И я в тот вечер молился за этого ребенка, и они следили и видели, как это совершалось. Они молились за ребенка. И на следующее утро я спустился, проходил мимо обувного магазина, и я вошел туда. И там тот человек покупал ребенку пару туфель, чтобы носил. Он верил в это. Как этот человек вот здесь, который верил, что Бог даст ему ребенка? Конечно, он верил, что это произойдет. Подготавливался для этого, я подготавливаюсь. Хотя еще не было видно никаких физических результатов, но это ничуть не влияло. Он поверил этому, как Авраам. Он все, что было против этого, почитал за несуществующее. Если ваши размышления говорят вам, что это истина, что Бог исцелитель болезни, ваш разум может засвидетельствовать, что это истина. Но если в вашем сердце нет подготовленной почвы, чтобы вера вошла, чтобы выразить это не произойдет. Неважно, насколько этот наружный человек может обдумывать это с Писанием и говорить, что это верно, все равно это не исправит положение. Кто из вас берет пленки? Вы получили не так давно мою проповедь, помазанную в конце времени. Вы поверили этому? Видите, сказано, что будут антихристы. Антихристы почти что обольстят самих избранных, если было бы возможно. Но это не произойдет, потому что это невозможно. Они избранные. Понимаете? Но он сказал «помазанные». Видите, Христос означает «помазанный». Но эти были анти. Они были помазаны, но анти против Христа в своем учении. Так вот, они могли делать все, что и остальные. Теперь запомните, вы находитесь в круге трех окружностей, но вы одна личность. Это как Бог открыл себя Отец, Сын и Святой Дух. Три разных проявления. одного и того же самого Бога. И вы тоже состоите из тела, духа и души. Так вот, внешнее тело имеет в себе 5 входов, чтобы можно было иметь связь с земным домом, как зрение, чувство, вкус, осязание, обоняние и слух. Внутреннее — это дух, он имеет 5 чувств — совесть, любовь и так далее. Но внутри этого — душа. Там одно. Вот где живете вы. Дух может сойти вот сюда, снаружи, и помазать тебя, делать определенные вещи. И ты будешь это делать, но это не значит, что ты спасен. Подумайте об этом. Каиафа пророчествовал. Иуда изгонял бесов. Видите? Дух помазывал его. Дождь сходит на праведных и неправедных. Сорняки могут радоваться вместе с пшеницей. Но дело в том, что находится в сердцевине. Вот где интеллектуалы могут принять и сказать: «О, конечно, неплохо выглядит. Я этому верю. Все равно это не то». Нет, и даже дух может засвидетельствовать это, и все равно это не то. Потому что если та душа не пришла от Бога, она может совершать все эти подражания вот здесь, но она не может быть настоящей. Вы можете вести себя, как будто вы исцелены. Вы можете вести себя, как будто вы имеете это. Можете вести себя, как будто приняли это. Христиане могут вести себя, как будто они христиане, и могут действовать и преуспевать в этом, но это не значит, что они спасены. Это совершенно верно. Там может быть даже дух, настоящий, подлинный дух, Святой Дух может помазать тебя. Это все равно не означает, что ты спасен. Но та внутренняя душа не умирает, она имеет жизнь вечную, она всегда была вечной жизнью, понимаете? Она пришла от Бога, она возвращается к Богу. Это душа. Теперь обратите внимание вот на что. Это все происходит через веру, через Иисуса Христа, через то, что Он производит в нас. Видите, вот как я стою здесь, смотрю на вас. Я ни одного из вас не знаю. Дух может помазать меня, и я все равно никого из вас не знаю. Но когда открывается самовнутренность, это Бог. Тогда Он начинает действовать. Вот где снаружи можно размышлять. Возьмешь, например, человека и скажем: «Ну, знаешь, я знаю, мне не полагается совершать прелюбодеяние». Но затем, потом, Дух мне говорит, что я не должен совершать прелюбодеяние. Но видишь ли, глубоко внутри, там по-прежнему это есть. Понимаете, это будет как бы маячить там, поосторожней с этим. Но когда управляется изнутри, все остальное становится одно с этим. Это и есть указательный шест. Это и есть центр управления, внутренняя внутренность. Душа контролирует дух, дух контролирует тело. Так что внешняя побелка ничего не значит. Те религиозные люди там, которых Павел назвал «стены побеленные», снаружи они были верующими во всех отношениях, и среди них были пророчества и все остальное. Но внутренняя внутренность, душа неверующая. Вот почему я говорю, что люди могут прыгать и скакать и говорить на языках. Люди могут восклицать, возлагать руки на больных и исцелять больных и тому подобное. По вере, все эти великие вещи могут быть духом. Но по-прежнему они могут быть потерянными, помазанные. Обратите внимание, Иисус сказал: «Только веруйте, ибо все возможно верующему». Вера и дела – это муж и жена. Они действуют вместе, муж трудится вместе со своей женой, жена с мужем, они дают друг о друге знать. Как, например, мужчина, говорящий, что он женат, а не может проявить и показать, где его жена. Вы бы засомневались в его утверждении. Если он не может это доказать, что тогда? «Да, а где твоя жена?» я бы спросил. И он бы сказал: «Я не знаю». Тогда ведь я не могу в это поверить, видите? Но когда вы имеете то, о чем вы говорите, что вы имеете... Если у вас есть вера, да, как же ты можешь мне показать, что ты имеешь веру, и именно через твои дела? Понимаете, я женат. Откуда ты знаешь, что ты женат? Вот моя жена, понимаете? Вот вам, пожалуйста, я замужем. Вот мой муж, я исцелен. Откуда ты это знаешь? Мои дела показывают мою веру, понимаете? Так вот, о том, о чем вы говорите, вашу веру видит в вас Бог. Ваши дела — это то, что видят вас другие люди. Вот в чем разница здесь у Иакова и у Павла, объясняющих об Аврааме. Они ничуть не противоречат друг другу. У обоих было одно и то же — муж и жена. Также те вера, которая не производит дел, любой имеет право сомневаться в вашем свидетельстве. Вы слышите это, прежде чем мы начнем с молитвенным рядом? Если ваша вера не производит собою дел, вы никого не убедите поверить, что вы исцелены. Вы скажете, ну, я знаю. Понимаете? Да, конечно, у меня вся вера в мире. Нет, у вас ее нет. Потому что если у вас есть вера, тогда дела замужем за верой. Они муж и жена. Один дает знать о другом. И тогда это должно произойти. Давайте пару минут подумаем о Аврааме. У Авраама был этот святой союз как единое целое, понимаете? У него все было вместе. Все, что противоречило его вере, он почитал это за несуществующее и действовал по тому же принципу. Я могу себе представить то, что кто-то мог прийти после 20 лет и сказать, «Отец народов, Авраам, ты сказал, что твое имя Авраам, которое означает «отец народов». Сколько у тебя там детей сейчас? Авраам, видите?» Он на этом ничуть не приткнулся. Библия говорит, он не пошатнулся. На Слове Божьем через неверие он так и продолжал подготавливаться. Держал на готове все принадлежности, пеленки и тому подобное. Он собирался иметь ребенка, и все. Даже Сара сказала, знаешь, что произойдет? У тебя будет ребенок. Но я скажу тебе, как мы это сделаем. Вот Агарь, моя рабыня. Я дам ее тебе. И у нее будет ребенок, и я сама приму ребенка. Но Авраам этому не верил, нет. Но Сара была вдохновлена на это. Так вот, Бог сказал Аврааму, иди, послушай ее. Теперь следите. Все, что противоречило тому, что сказал Бог, оно было неправильно. И его тело мертво, и чрево Сары тоже. Так вот, он был пожилым человеком, столетним. Саре было 90 лет. Теперь обратите внимание, омертвелость чрева Сары или омертвелость его тела даже не принималась во внимание. Послушайте, что здесь написано. Римлянам 4:13. «Ибо обетование, которое получил Авраам, или семя его, что он станет наследником мира, было дано ему не через закон, а через праведность веры. Ибо если наследниками являются люди закона, тогда вера пуста, и обетование бессильно». О, я так себя чувствую хорошо, когда я говорю об этом. Видите, я поставил тебя отцом народов. Видите, и он те вещи, которые там существовали, он их называл, как будто их не существовало. Он просто верил против надежды в надежде, чтобы он смог стать отцом народов. Итак, послушайте теперь дальше. Стих 19. «И, не ослабев вере, он, почти столетний человек, сознавал омертвение своего собственного тела и уже омертвелое материнское чрево Сары. И, несмотря на это, он со взором на обетование Божье не позволял вводить себя в заблуждение неверием, но, напротив, становился все сильнее в вере, воздавая славу Богу. В 100 лет, смотрите, вот его тело мертво, и чрево Сары мертво. Это даже не принималось во внимание. Когда это было открыто ему, то мертвое даже не принималось во внимание. Ты, может быть, парализован, или каким бы ты ни был, это не принимается во внимание. Инвалидная коляска не берется во внимание. Или маленький мальчик может быть парализованным. Что бы ни было, я не знаю. Это не рассматривается, даже не принимай во внимание. Но доктор может сказать, он никогда оттуда не встанет. Нет, это не берется во внимание. Ну смотри, я пожилой человек, это даже не берется во внимание. И мы дети Авраама, аллилуйя. Не те, как был Исаак, но царственное семя через Иисуса Христа, по вере. В последние дни выходит семя Авраама, чтобы можно было сиять, как звезды. Видите, он не принимал во внимание, что его тело даже было мертво. Это даже не ставилось под сомнение. Сделает это Бог или нет, Бог сказал, что сделает. Почему? Ему это было открыто, верно? Когда тебе это открыто, на самом деле открыто, это сам не сможешь сделать, это должно быть открыто. Тогда все остальное ты не будешь принимать во внимание. Как? Это ж невозможно, чтобы не принимать это во внимание. Что сказал доктор, ты не принимаешь это во внимание. Что сказал проповедник, папа или мама? Ты принимаешь только то, что сказал Бог. Видите? Он не помышлял, что тело его уже омертвело. и утроба Сарина находилась в омертвении. Это даже не учитывалось. О, это просто потрясает меня. Ни омертвелое тело, ни омертвение Сариной утробы. Это все не принималось во внимание. Не принимаются во внимание никакие обстоятельства, когда вера ложится на благодатную почву. Посмотрите, когда мужской сперматозоид находит женскую яйцеклетку, то нечто должно произойти, аллилуйя! Доктор может сказать, у вас не будет ребенка. И я могу вам доказать, что ваши гены уже омертвели в вашем теле, и у нее также не может быть зрелых яйцеклеток. Но пусть только та зрелая яйцеклетка, но пусть только тот сперматозоид доберется до той яйцеклетки. Посмотрите, что произойдет. И тогда появится тот мальчик или та девочка в этот мир. Почему? Вера нашла благодатную почву. Дело пошло. Клетка на клетку, и вот выходит человек. Аминь. Боже, смилуйся над нами. О Боже. Чтобы быть твердыми христианами, какими мы должны быть. Если мы были бы мужчинами и женщинами, то могли бы принять Бога по слову Его. И ты не сможешь это сделать до тех пор, пока мисс тебе это не откроется. Я просто должен поторопиться. Заметьте, святая вера Божья соединялась со святыми делами Его пророка. Запомните, Божья святая вера была открыта Аврааму. Он принял ее, и тогда он начал свои святые дела, веруя. Семя обетования нашло место, чтобы можно было расти. Видите? Что если бы он сказал, «Ты знаешь, Сара, в конце концов, уже прошло 25 лет с тех пор, как Бог нам дал обещание. Если бы что-то было, то оно уже произошло бы». Видите? Что если бы Мария сказала, «Ну вот, подожди-ка минутку, дева зачнет? Что ж, они вышвырнут меня из своего общества, если я им об этом объявлю». Так вот, ей могли бы прийти в голову такие мысли, если бы там не было бы заранее подготовленной почвы. Когда тот пророк сказал «Дева зачнет», все было решено. Видите? Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Если там есть благоприятная почва, и когда это слово попадает туда, она этого не упустит. Этого уже ничто не остановит. Теперь быстренько будем заканчивать. Видите, семени было куда упасть. Бог знал это, иначе Он никогда бы не дал Аврааму обетования. Теперь слушайте внимательно. Богу было известно, для кого то обетование. Бог даже не звал Авраама, пока месть тому не исполнилось 75 лет. Но он был его предупределенным рабом от начала, также Тисара. Запомните, у него не было никакой Библии, откуда бы он мог что-то прочитать. Он не имел этого в таком легком виде, как мы это имеем сегодня, чтобы можно было читать его слово и видеть, как другие принимали это. Запомните, у него это было только по откровению. И вот это настоящее, и так жить это было при Иосифе. В Бытие еще не было Библии. Понимаете, Моисей написал Бытие, Исход, Левит и Второзаконие. Никто из тех героев там не имели и не читали никакой Библии. Они не имели Библии, которую мы имеем, чтобы помочь нам при нашем хромом состоянии. Они были непоколебимыми людьми. Им это было открыто Богом, и они держались там, и их ничего не могло сдвинуть. Вот, вы думаете, что мы еще и можем иметь такую сильную веру, если только это вам открылось. Итак, перед заключением, я помню, как здесь, в Твин-Сити, я думаю, со мной был брат Браун и другие, и я рассматривал жизнь Иосифа по Библии, и я читал ту Библию, там был человек, против которого ничего не было. Авраам, Исаак, Иаков и все другие, против них что-то было, но не против Иосифа. Иосиф был совершенным человеком, совершенный образ Христа. И когда я так об этом читал, знаете, что я сделал? И я должен был плакать, и я залез в шифонер, где висела моя одежда. Я закрыл дверь и сказал, «Боже, я хочу поблагодарить Тебя за такого человека, как Иосифа, за человека, который когда-то жил на земле, человек по плоти, как и я, человек, который верил Тебе и принял Твое слово». И его братья возненавидели его, ничего с этим не поделаешь, но он был духовным. Он видел видения, он мог истолковывать сны. Все остальные его за это ненавидели. Он ничего не мог с этим поделать. Он просто был таким. Видите, у других этого не было. Они должны были любить его. И они возненавидели его без всякой причины. И я сказал, почему они это делали? И все равно тот человек не сдвинулся. Он твердо стоял, видите? И я сказал, «О Господь, я благодарю Тебя». За такого человека. И как раз тогда Святой Дух открыл мне и сказал, «У тебя родится сын». И ты назовешь его Иосифом. И я поднялся и поблагодарил Господа. Бекки вот там сидит. Ей как раз-таки был годик. Она родилась через кесарево сечение. В семействе моей жены у них у всех так. Потому что у них не раздвигается, как обычно должно у женщин. Кости очень крепкие, как у мужчин, и пришлось разрезать. И потом, после того, как родилась Сара, то доктор сказал, «Брат Бранхам, этой женщине больше нельзя рождать вам детей». И он сказал, «Вы лучше разрешите мне сделать перевязку маточных труб». И я сказал, «Нет, этого тебе делать нельзя». Он сказал, «Что ж, ей больше нельзя иметь детей». И он сказал, «Это убьет ее, она умрет». Это было тяжелым испытанием. И тогда Господь сказал мне, что у меня будет сын, и ему будет дано имя Иосиф. И меня это никогда не пугало. Я начал объявлять об этом. Кто из вас помнит это? Конечно, повсюду, по всей стране, везде говорил людям, у меня родится ребенок, и его имя будет Иосиф. Точно так же, как и с тем мальчиком, который был воскрешен из мертвых в Финляндии. Брат Джек был как раз там, когда это произошло. И я говорил вам, за 2 или 3 года до того, как это произошло, там будет маленький мальчик, как он будет одет, где он будет лежать. Так сказал Бог. Как же это произойдет? Я не знаю, но мне было открыто, что это произойдет. Мне было открыто, что я поеду в Аризону, и там встречусь с 7 ангелами. И тогда они расскажут мне, какое послание я буду проповедовать. И это были 7 печатей. Это произошло. Кто из вас помнит, как я это говорил? Об этом говорилось на лентах, и это произошло. Журналы, всякое другое. Это засняли на фотографию. Тот свет там, в небесах. И они не могут это понять. Я помню, как я позвонил брату Джеку и спрашивал его об этом. О стоящем там кресте, и брат Джек сказал, это он в прославленном виде. Видите, я люблю брата Джека. Он один из лучших известных мне теологов. Но я не мог все понять это. Я стоял там и сказал, «Господь, кто это?» Молодой человек, я сказал, «С волосами, как белая шерсть». И он сказал, «Он в парике». Почему в парике? Ведь в старину английские судьи, еврейские судьи надевали парик. В Англии и до сих пор это делают. Видите, когда они изрекают суждение, это высшая власть, он надевает парик. И там он был показан в парике, образованном крыльями ангелов. Он Альфа и Омега, он высший судья, и нету никого другого, кроме него. Он взирает, как Альфа и Омега, и там он был молодым человеком. Не более 30 лет в белом парике. Что показывает его высшим, Богом, весь суд Отец отдал Сыну, аллилуйя! Откровение никогда не обманывает. Все равно, говори это. Неважно, как это звучит, это идет прямо со словом. Помните, 4 года спустя моя жена, мы узнали, что у нас будет ребенок. И все спрашивали, это родится Иосиф? И я сказал, мне кажется, да, я не знаю, но у меня родится Иосиф. Когда ребенок родился, это была Сара. Тогда один человек позвонил мне, открыто рассмеялся, он сказал, слушай, ты знаешь что? Ты имел в виду Джозефину. Тот человек умер. Тот человек умер. И я сказал, нет, Бог говорил мне, что у меня родится сын, и я назову его именем Иосиф. И было 3 человека, которые вышли из деноминационного собрания и перешли к нам. И они услышали, как я это говорил. И когда родилась Сара, они сказали, так он лжепророк. И я сказал, я не говорил когда, и Бог тоже не говорил, когда это будет. Но он сказал мне, что у меня родится сын. Он также Аврааму сказал, что у него родится Исаак. И хотя в том промежутке времени родился Исмаил. И я сказал, Бог сказал, что у меня родится мальчик, и мы назовем его Иосиф. И также доктор потом мне тоже говорил, почтенный, теперь мне придется сделать перевязку маточных труб. И я сказал, не делай этого. И он потом сказал, ну, может быть, вы опять женитесь, и у вас еще родится мальчик. Я сказал, он родится через нее, так сказал Бог. Я не мог этого прочитать в Библии, но это было написано в моем сердце откровением. И снова некоторые говорили, ты имел в виду Джозефину. А я сказал, я имел в виду Иосифа. Прошло 4 года. Наконец, она опять готовилась стать матерью. Тогда одна женщина, ее лжепророчество в написанном виде разослали по всей стране. И они заявляли, теперь Меда умрет в этот раз, потому что я была послана вести Била. И там еще говорилось, «Он не послушается меня, потому что я женщина, и теперь Бог собирается проучить его, лишив жизни его жену». И я сказал, «Бог послал Иисуса Христа вести меня». Видите, я сказал, «Я Вадим Духом, моя бедная Меда». У нас есть медсестра, которая была исцелена там на собраниях. Вы все знаете, миссис Морган. Да, около 20 лет тому назад она была в списках тех, кто должен был умереть от рака. Сейчас она работает медсестрой в Джефферсонвилле. Она работает там все эти годы, потому что Бог сказал, она будет жить. И Меда любила ее, и она сказала, «Я хочу, чтобы Марджи была со мной». «Билл, мне что-то не хочется одной идти в больницу». Я сказал, «Мы любим Марджи, но Марджи не Бог. Марджи — наша сестра». И она сказала, «Билл, ты думаешь, я умру?» И я сказал, «Я не знаю, но этот ребенок все равно родится. У тебя будет Иосиф». Она спросила, «Это он?» Я сказал, «Я не знаю, дорогая, я не могу сказать, но Бог сказал, что у нас будет Иосиф. Меня не волнует, что говорят другие, у нас будет Иосиф. Ведь тот же самый Бог, который давал мне все эти откровения, рассказал мне и это. Он ни в чем другом не обманывал меня, и в этом он не обманет». И потом я отправился на мельницу помолиться. И когда я там начал, я увидел, как свет повис между двумя деревьями. И потом, когда я взял Библию, подул ветер и развернул там, где было Анафане и Давиде. И там было сказано, «Скажи рабу моему Давиду, я взял его от стада овец и сделал имя его великим». Не самое величайшее имя, но просто как у великих мужей. Не сделал его Билли Грэймом, но дал ему имя, вы понимаете? И там было сказано, «Я не позволю ему построить храм, но сыну его». И как только там прочитал, «Его сыном?» О, вот где оно было. Я сказал, «Иосиф?» Это верно. Я сразу же отправился домой. И я потом подбежал к ней, обнял ее и сказал, «Дорогая, это будет Иосиф. Иосиф уже в пути». И на следующее утро мы отправились в больницу. И я сказал, «Дорогая, это будет Иосиф». Я поцеловал ее, и она отправилась на операционный стол. Через несколько минут пришла медсестра и сказала, «Почтенный Бранхам». Я сказал, «Да, мадам». Она сказала, «У вас родился замечательный мальчик, 7 фунтов». Я сказал, «Иосиф, сынок, добро пожаловать». Что это было? В Библии не было этого написано. Но тот же самый Бог Библии, который открыл это Аврааму, точно так же и произошло со мной. Ты не колеблешься в обетовании Божьем, неверием, но ты воздаешь Богу хвалу. Знай, что это произойдет. Меня не волнует, что говорит доктор. Может начаться все, что угодно, но ты этому не верь. Это ложь дьявола. Вера движется вместе с делами, чтобы сотворить обещанное. В точности, как сказано, Раав, блудница, Иаков сказал, оправдалась делами. Но как? По своей вере. Она сказала, «Я слышала, что с вами Бог». Ее не интересовало, какая у Иосифа Навина прическа или как он одевается. Она сказала, «Я понимаю, что Бог с вами». Это все, что было необходимо, она приготовилась. Видите, это как с видениями сегодня. Люди притыкаются в этом и говорят, «Брат Бранхам, откуда вы получаете это? Разве не сказано в Деяниях 2.17, «И будет в последние дни, что юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши откровения в сновидениях». Все правильно, так сказано в Библии. Хорошо, теперь, если это так, посмотрите в 4 главу пророка Малахии и выясните, не тот ли этот обещанный день. Как вам иметь веру в это? Так сказано в Библии. Теперь возьмите Луки 17.30. Ведь там Иисус сказал, как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Теперь посмотрите на состояние этого мира. Взгляните на Билли Грэхэма и Орла Робертса, на тех двух свидетелей, которые свидетельствуют там деноминационным церквям. Один методистом, баптистом, пресвитерианом, другой пятидесятником. Но запомните, Авраама в Содоме не было. Он уже был вызван, и там стоял некто и разговаривал с ним. И тот, кто разговаривал с ним, он показал ему знамение, повернувшись своей спиной. Он сказал, что у Сары будет ребенок, которого она ожидала. Аминь. И он назвал его Бог Элоим. Теперь это осуществляется сегодня, потому что мы имеем веру. И я знаю, что это от Бога. И в Откровении, в 10 главе, говорится, в тот час послания 7 ангела, когда он вострубит свое послание, не в служении исцеления, но послание, сопровождающее служение исцеления. Иисус вышел и проповедовал. Он исцелял больных и всякое такое. И говорили: «О, тот молодой Рави, тот пророк, он великий человек, мы хотим, чтобы он был в нашей церкви». Но однажды он встал и сказал: «Я и мой отец одно». Вот так. Тогда они больше не захотели его слушать. И когда он сказал, что если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить его крови, то не будете в себе иметь жизни. Еще бы, представляю себе, как те доктора и медсестры сказали: «Этот человек вампир». Видите, они этого не поняли, он это знал. Но те ученики, они, может быть, не смогли это объяснить, но они все равно сидели там и верили этому, потому что им было это открыто. Так точно. Тогда меня могли бы спросить: «Откуда у тебя вера, чтобы верить в эти видения, когда происходит так много фальшивых подражаний?» Послушайте внимательно, я скажу вам одну довольно жесткую вещь. Когда вокруг так много фальшивых подражаний, запомните, об этом тоже сказано, что они будут в то же самое время. Как это было во времена Моисея, Моисей пошел совершать дела Божьи перед народом. И там были, там находились и Ани, и Амри. Но кто совершал это первым? Тогда эти другие были подражателями, потому что сначала должно быть оригинальное, которому они могли бы подражать. Нет, мы не потерялись, мы знаем, где мы находимся, видите? По Писанию и по Откровению Божьему. Вот почему ты продолжаешь твердо стоять. А как же этот человек? Он видит видения и так далее. Он делает вот это и гуляет с женой того человека. Он верит в трех богов и во все эти вещи. Все это ничуть не подрывает этого. Вот только одно они не могут подделать. Слово. Нет, у них все это может быть. Они могут говорить на языках, они могут восклицать, танцевать в духе и оставаться бесами. Это верно, но это слово дает им оценку, видите? И помните, он сказал, как и Ани, и Амри противились Моисею, так и в последние дни на земле снова появятся эти подражатели. Итак, они у нас есть. Но это не пошатнуло Моисея, когда Моисей вернулся и совершил чудо во имя Господа, а там стояли эти подражатели, сделали то же самое. Он не сказал: «Ну, тогда, я думаю, мне лучше прекратить и уйти со сцены». Он там остался. Почему? Это было ему открыто. Аллилуйя! Он знал это по Слову Божьему. Он знал, что Слово, в конце концов, оставит их позади. Он знал, что придет тот час, когда Слово проявит себя, и они не смогут идти дальше. Итак, я знал это все эти годы. Видите, это верно, что этот час наступит. Когда любое чудо, посылаемое Богом, настоящее чудо, это всегда перемена во всей системе. Когда идет проповедь с чудесами и знамениями, тогда за этим следует послание. Когда Иисус вышел исцелять больных, тогда пришло Его послание. «Я и Отец мой одно». «Я» — это Он, видите? Они не поверили этому, они верили чудесам. «Если мне не верите, верьте тем чудесам». Так Он сказал. «Они свидетельствуют вам, кто я такой». Кто был первым? Моисей. Затем они подражали ему. Но великие истины по-прежнему остаются теми же между правыми и неправыми. Они не могут принять послание. Видите, Иуда мог совершать всякого рода знамения и чудеса, но когда он дошел до того, чтобы принять Святого Духа, в день Пятидесятницы, тут-то он и показал свое лицо. То дьявол может подойти очень близко и подражать тому же самому, пока не дойдет до этого слова. Но он не может принять все то слово. Он может все подвести, может быть, все к одному слову, как он сделал это с Евой. Но он не может согласиться со всем словом. Но сейчас дело идет о теле Христа. Видите, и Ани, и Амри тоже не могли принять послание Моисея. Они не смогли этого сделать. Их дела подражания обнаружились, потому что они оказались неспособными следовать за Божьим Словом, подтвержденным Его помазанным пророком. Видите? Они не смогли следовать за Израилем. Почему? Они были деноминационными египетскими младенцами. Они не смогли следовать за этим словом. Если бы последовали, то им пришлось бы оставить Египет. Нил их устраивал. Хотя они могли исполнять те дела и делать то, что сделал Моисей, но их глупость обнаружилась. И тогда Бог излил свой гнев на них. Точно так же оно и сейчас. Они могут совершать всевозможные фальшивые подделки и всякое другое, но это не делает ничего. Как только превозносит настоящее. Здесь перед вами открыта картина. Глупые дела их подражательства. Истинное Слово Божье будет подтверждено. И оно проявится. Оно согласно обетованиям Божьим. В оригинальной форме, в оригинальном слове. Иисус сказал, «Если же я не делаю дела Божьи, то не верьте мне. Но если я их делаю, как об этом заранее сказало Писание, и то, что должно произойти в мое время, и то, что Мессия должен сделать, когда Он придет, если это здесь сейчас не происходит, если моя жизнь это не проявляет, и это не происходит, да, тогда не верьте». Иисус сказал, что Мессии надлежало совершить, когда Он придет? Если то, что я делаю, если Бог не подтверждает то слово, которое, как Он сказал, произойдет, если моя жизнь не оживляет того слова в точности, как об этом там сказано, не упустите этого. Иисус говорит, вы знаете, что Мессии надлежит делать. Тогда, если то слово, написанное, не проявляется через меня, тогда я, не он. Аминь. Тогда это неверный день, о котором я говорю. И то, что Иоанн сказал обо мне, было неправдой. Он должен быть, Господь Бог ваш, воздвигнет вам пророка, подобного мне. И если те дела, что я делаю, что Бог обещал, если они не проявляются в моей теперешней жизни, тогда я не он. Но если обещанное слово сего века подтвердилось во мне, тогда я, именно он, и обещание достигло вас. Разве вы этого не видите? Куда же еще яснее? Это обещание. Тогда, если обетование того дня проявилось в моем служении, так сказал Иисус, тогда я и есть Он. Итак, если вам трудно поверить, кто я такой, тогда посмотрите на дела, обещанные на сей день. Аминь. Взгляните на обещанные дела. Если те дела не исполнились, каждая из них во мне, тогда не верьте мне, потому что тогда я сказал вам неправду. Посмотрите в Библию, что сказано о событиях этих дней. Если это не происходит, тогда это неправда. Но если это есть, сказал Иисус, тогда я и есть Он. Аминь. Я тот, которому надлежало прийти. Вот так-то те самые дела, которые были обетованы в Его день, доказали Его, как того Мессию. Вы не верите этому? Что ж, брат, если те дела из Луки, 17 глава, 30 стих, обещание Иисуса Христа, как раз перед Его пришествием, что мир вновь превратится в Содом, и выйдут вестники, и все будет совершенно в точности. Если это не происходит, тогда не верьте, что я говорю вам истину. Но если это происходит, тогда верьте, что это истина. В тот день Сын Человеческий откроется. Аминь. Сын Человеческий откроется в теле плоти. Вам, людям, в общине, в точности, как это было перед Содомом, вызванной группе в стороне от всех верующим, в Божье обещание, слава. Тогда дела, которые Святой Дух совершает сегодня, через эти безошибочные видения, сбывающиеся обетования, все апостольские знамения, обещанные в Библии, в Малахии, в 4 главе, и в Откровении, в 10 главе, 7 стихе, все это исполняется и также доказано научно. И если бы я вам не говорил истину, то эти вещи не происходили бы. Но если я вам говорю истину и свидетельствую о том, что я говорил вам истину, он все еще тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И демонстрация Его Духа привлекает невесту. Пусть эта вера, откровение, западет в ваше сердце. Это именно тот час. Теперь давайте помолимся. Дорогой Бог, проявленный во плоти, в личности Иисуса Христа, воскресшего из мертвых на третий день согласно Писаниям, и взошел на высоту, и послал учеников, чтобы обращать весь мир, и сказал, «Эти знамения будут сопровождать уверовавших». Боже, для пятидесятнической общины этого дня восстановление даров. Господь, пусть те люди, может быть, некоторые из них присутствуют здесь, некоторые из них услышат эти ленты по всему миру, пусть они осознают, что это происходит вызов невесты, а не пятидесятническое послание. Пятидесятническое послание было для восстановления даров в общине, но это призыв, вызов невесты. Это совсем другое послание, которое должно было прийти перед самым сожжением Содома. Пусть они уразумеют, дорогой Бог. Я верю Тебе, потому что это открыто Духом Твоим через Слово Божье и было подтверждено и проявлено по всему миру. Конечно, жить Господь в меньшинстве. Твой народ был всегда таким. Но Ты сказал, не бойся, малое стадо, ибо Отцу Твоему благоугодно дать Тебе царство. Итак, я молю Боже, чтобы люди отвернулись от своего интеллекта, отвернулись от того, что они, может быть, считают правильным, и посмотрели в Писание. И вчера вечером было сказано, пусть эти люди задумаются, как та царица в дни великого разрушения Вавилона, она сказала, «Есть среди вас человек по имени Даниил, который был в царстве отца твоего». Пятидесятнический отец был в своем царстве, но он рассеивает все сомнения. И теперь, Господь, пусть Святой Дух, который был в пятидесятническом царстве, в царстве во времена Мартина Лютера, при Джон Уэсли и при Джоне Смите и Александре Кэмпбелле и далее через все века, он рассеиватель, он рассеял эти мысли и люди во времена Лютера, что человек, праведный верою, жить будет. Методисты, он рассеял все сомнения, что они должны быть освященными. И в день Пятидесятницы они заговорили на языках. Были проявления Духа через божественное исцеление и так далее. Это рассеяло все сомнения в сердцах пятидесятников. Но, о Боже, они деноминизировались. Они пошли назад, отпали и ухватились за человеческие понятия. Поэтому теперь, когда вызывается невеста, как ты обещал, это здесь в Писаниях, читая это перед всем миром, день за днем, и мы видим это своими глазами. Боже, пусть это рассеет все сомнения в человеческих сердцах. Пусть они мчатся к открытому Сыну, чтобы созреть, чтобы собраться в житнице и не остаться в соломе для сожжения. Но чтобы они в этот вечер собрались в житницу во имя Иисуса Христа. Аминь. Я благодарю вас за внимание, и пусть Бог пребудет с вами, и пусть Он действует в ваших сердцах. Я думаю, что оно у нас у всех одинаково. И я действительно надеюсь, то, что мы все почувствовали, что это не только была какая-нибудь проповедь, которую кто-нибудь где-нибудь произнес бы через исследование Библии и мог бы ее соединить вместе согласно мест Писаний из Библии. Это было что-то другое. Это было откровение Слова и воли Божией. Речь шла о том и идет о том, чтобы община сейчас была приведена на новую позицию в Царстве Божьем. И как мы тоже правильно там слышали, у Бога были времена, где происходили определенные вещи, в наши же дни должно произойти то, что Бог определил, обетовал на это время. Мы ведь не можем смотреть назад. И как это иногда случается, то, что люди смотрят назад к Лютеру, другие на Весли, другие на Джон Смита, или жить основателя баптистов, а другие смотрят на Вильям Буса, который призвал к существованию армию спасения. Мы не можем смотреть назад. Мы должны взирать на Иисуса, на начинающего и завершающего веры. И мы должны из Его Слова распознать обетование на это время. И мы должны нашу веру закрепить в этих обетованиях, чтобы нам Божье Слово стало живым откровением. Не так, чтобы мы заново что-то толковали, но чтобы нам Божья воля через Духа Божьего была открыта из Слова Божьего, через Святого Духа. Я чувствую себя хорошо. Эта проповедь, она стоила того, чтобы ее можно было услышать. Она мне и всем нам многое что сказала. И поверьте мне, как это было во все времена, точно так же оно и сейчас. Неустановленные религии и конфессии принимают сверхъестественное действие Божье. У них ведь идут свои богослужения. Думаете вы, что можно с магнитофоном прийти в какую-нибудь церковь в этом городе и сказать: «Послушайте, дорогие, у нас здесь есть Божье послание, которое вы должны услышать». Ха! Боже мой! Нас бы быстрее выкинули, чем запустили. Сегодня для Господа нету места. Он находится на улице, вне, а внутри поют, и там делают всякое возможное, а он сам находится на улице и стучит, и говорит: «Вот, я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос?» И вчера мы тоже слышали и читали об этом, чем является его голос. Его голос есть его слово, и кто слышит его голос, тот слышит его слово. У Бога всегда был остаток, и точно так же оно сейчас. Давайте же не будем ожидать того, то, что весь мир это примет, но одно я вам могу действительно гарантировать из веры убеждения, то, что все, которые в нашем поколении предназначены к вечной жизни, они услышат Божье Слово и примут его. Все, которые предназначены к тому, чтобы иметь участие в восхищении, они примут послание, которое предназначено к вызову, к исправлению всех ошибок. И также, что касается поучительно, чтобы положить конец Вавилону, и чтобы можно было ясную речь Божью и учение апостолов поставить на светильник, это все является предпосылкой для того, чтобы при возвращении Иисуса Христа была найдена такая община, которая в действительности будет без пятна и без порока. Так как книжники и фарисеи внедрили свои доктрины, и чтобы можно было Слово Божье обессилить, точно так же, полностью наоборот, будет наше поручение. И именно, чтобы все можно было обессилить, что не библейское, и что было без всякого полномочия введено, и чтобы Слово Божье по праву можно было для общины живого Бога привести в силу. И для этого пусть Бог нам поможет, чтобы столпы Вавилона были схвачены, и чтобы все помещение было потрясено, и чтобы Дом Божий, который лежит в развалинах, был заново построен в святой храм, в котором Бог сможет себя открыть, чтобы он был угловым и завершающим камнем, альфой и омегой. И мы, как живые камни, чтобы были в этом Божьем строении, и как наш брат уже так прекрасно сказал, чтобы мы были встроены в эту пирамиду. Ведь оно же все началось как пирамида, снизу широко, а потом становится все уже. И мы должны рассчитывать на то, что В конце действительно будет очень маленькое стадо, но Бог позаботится о том, чтобы в правильное время все произошло правильно. Давайте жить, будем благодарить нашего Бога сейчас от всего сердца и от всей души. То, что Он проинформировал нас через Свое Слово и дал нам знать о том, о чем сейчас вообще идет речь. Мы бы сами от себя этого не знали. Давайте жить сейчас, встанем и вместе поблагодарим Господа. Брат Рус помолится сейчас с нами. Верный Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово. Верный Господь, мы благодарим Тебя, то, что Ты не останавливаешься, но то, что Ты идешь дальше, и все те, которые принадлежат Тебе, с ними Ты идешь дальше. И Ты сказал, «Мои овцы, они слушают Мой голос». Господь, мы благодарим Тебя, что мы можем слушать Твой голос. И Твой голос снова к нам сегодня проговорил. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Твое славное имя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты в наши дни так мощно открылся. Во все времена не происходило такое, что произошло в наши дни. И за это мы Тебе благодарны. И мы верим, что Ты сделаешь еще больше. Да будет прославлено Твое славное имя. Мы воздаем только Тебе честь, не человеку. И также мы не хотим прославлять никакого человека, но мы верим, Господь, так как у Тебя был Авраам, и так как у Тебя был Илия и Павел, и все другие, точно так же и в наши дни Ты имел мужей, и Ты имеешь их еще до сих пор. Хвала и благодарность будет принесено Твоему славному имени. Пусть же Твое послание трубит дальше, чтобы еще многие могли его услышать во свидетельство. Хвала и благодарность будет принесена Тебе тоже за это утро. Мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса. Аминь.